Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио. Пасторские послания.
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Сегодня мы подойдем к завершению вот этой темы о заповедях блаженства. Из Нагорной проповеди взятые тексты, которые проповедовались уже в течение долгого времени. Сегодня будет последняя тема, о которой мы будем говорить. Я прочту Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стиха. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Здесь, как и в прошлый раз, когда мы с вами говорили о призвании быть солью земли, опять же, величайшие требования в оценке христианина. Ведь сам Господь о себе сказал: «Доколе я в мире, я свет миру». И вот здесь Он призывает Своих учеников быть такими же, как Он, быть подобными Ему. Вообще-то иудеи очень хорошо знали это выражение, для них это было не ново. Они говорили, что Иерусалим – это есть свет язычникам, то есть Бог зажег светильник Иерусалиму. Они понимали, что Бог должен зажечь этот светильник, что истинный свет исходит от Бога. Сегодня я буду говорить и на эту тему несколько мыслей о свете, которые прежде всего бы я хотел высказать. Итак, свет мира. Что же такое свет? Ну, во-первых, свет – это, хотя и невидимые какие-то волны, но все-таки свет – это то, что мы можем видеть. Сейчас достаточно светло, и мы видим. В Палестине в домах были очень небольшие окна. Практически они не давали освещения для дома. Окна были маленькие, как иллюминаторы в теплоходах, круглые. И в доме, в общем-то, было темно. Лампы, которые люди использовали, в основном были масляные. Некая такая плошка, которая с фитилем ставилась на стол, фитиль этот поджигался, и вот такая коптящая лампа, дающая, в общем-то, немного света, но все-таки каким-то образом она помогала, чтобы в доме был какой-то уют. Итак, свет. Спичек в те времена не было, и поэтому свет нужно было хранить. Вы представьте, что это действительно составляло большие сложности. Если такой фитиль погаснет, то будет достаточно сложно разжечь его снова, если рядом нельзя взять где-то огонь. Друзья мои, поэтому очень легко понятны слова Иисуса Христа: «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом», тем более не ставит ее под кровать, как сказано в другом месте Священного Писания. Поставивши под кровать, ты можешь сделать пожар. И никогда не ставили свечу под сосудом, если хотели, чтобы этот свет горел. В очень редких случаях они использовали какие-либо сосуды, чтобы накрыть этот светильник, чтобы копоть не вышла, скажем, в помещение, чтобы не было, как я уже сказал, угара в доме. Так вот, когда люди приходили друг к другу в гости, у них было так же интересная традиция. Они обычно приносили вот эти светильники с собой. Гости, приходя в дом, приносили с собой светильники, их поджигали, и в доме становилось светлее. Я читал об одном собрании, была некая традиция в далеких пустынных местах, в прериях, где не было никакого электричества, верующие люди встречались вместе на особых собраниях, как они назывались, со свечами. Обычно в самом начале этого собрания в темное помещение, а эти встречи были богослужения вечером, приходил служитель церкви, священник, он ставил свечку и ждал. Ждал некоторое время, и появлялся следующий человек. И так один за другим люди, приходя в это помещение и принося каждый с собой свечу, освещали его ярким светом. В общем-то, такая традиция и в Русской Православной Церкви была не просто взята откуда-то. Люди в те времена действительно нуждались в том, чтобы в церквах было светло, и каждый приносил с собою свечу. Каждый приносил с собою свет. Весьма символично, согласитесь. Но все-таки, друзья мои, христианство, как оказывается, оно не только в церкви и не только в здании. Не здесь оно заканчивается, и даже более можно было бы сказать, порой не здесь оно и начинается для многих. Не в церковном здании для многих людей начался путь к Богу. Не тогда, когда человек, возможно, услышал какую-то проповедь, которая коснулась уже приготовленного его сердца. Но, может быть, чье-то зароненное слово или какие-то особые обстоятельства, мысли о Боге или чей-то пример побудил его прийти сюда уже приготовленным и открыть себя перед Господом. Христианство не в церковном здании. Оно не начинается и не заканчивается здесь, если только оно здесь. Оно пользы никакой не приносит. Оказывается, наше христианство, как свет, должно быть видно. Потому, как я сказал, свет – это то, что можно видеть. Оно должно быть видно. Иначе без этого христианства нет. Свет, он виден. Христианство должно быть видно. Если его не видно, то его просто нет. Не зря Господь скажет: «Свет, который в вас, не есть ли тьма». То есть, если мы думаем, что в нас есть свет, но его не проявляем, он не светит, то не если это тьма, не если это обман. Оно должно быть видно по всему, по нашему отношению к людям или по нашим отношениям с людьми, по нашим словам, в конце концов. Я знаю, что когда мы отходим от Господа, речи наши меняются. Дух, с которым мы говорим с людьми и друг с другом, меняются, слова меняются, выражения меняются. Но свет должен быть виден. Он должен быть виден, как ни банально это звучит, и по внешнему нашему виду, и по внутренним нашим интересам, то, к чему мы больше всего стремимся. В конце концов, по книгам, по газетам, какие мы читаем или какие мы не читаем, чем мы интересуемся. И Господь не сказал: «Вы свет церкви». Он сказал: «Вы свет мира». Друзья мои, обратите внимание на то, что порой жизнь многих из нас – это жизнь, как будто бы мы свет церкви, но все-таки мы свет мира. Однажды язычник сказал одному миссионеру очень неприятные для того слова. Он сказал следующее: «Ты не такой хороший, как твоя книга. Если бы ты был такой же, мы все бы давно уже обратились ко Христу». Это был тяжкий укор и удар для того человека. Когда люди слышат об учении Иисуса Христа, их влечет к свету. Я много раз разговаривал с людьми об истине. Я вижу, что людей действительно влечет. Недавно мне приходилось говорить с молодежью, и я несколько боялся, потому что большей частью мне приходится говорить с молодежью невоцерквленной. И мне казалось, как вот среди вот этих интересов, как мы их называем, меркантильных или физиологических каких-то или плотских интересов в жизни, как сегодня люди могут стремиться к свету, да нужен ли он им? И вы знаете, я был удивлен и восхищен тем, что, оказывается, свет по-прежнему притягивает. Оказывается, свет сегодня, Божий свет, способен притягивать по-прежнему и молодых, и зрелых, и пожилых людей. Люди, когда слышат об учении Иисуса Христа, их к свету влечет. Но они разочаровываются часто. Они не хотят знать о Христе, о котором просто говорят. Просто говорят. Они хотят видеть проявление Христа. И вот сегодня в христианстве самая большая проблема – примеров нет. Об этом много говорят и в православной церкви такими словами. Мы очень переживаем, говорят священники, о том, что нет истинного старчества сегодня. Под старчеством подразумевают тех подвижников веры, которые не словами, но своим житием, своей жизнью, своим отношением, всем, что они есть, показали и показывают Христа. Чьи совет, чьи слова тоже имеют огромный вес и значение. Там, говорят, их нет. Но и в других конфессиях, говорят, тоже очень мало людей, или точнее, мы даже порой и не знаем таких людей, в которых можно видеть действительно проявление христианства и Христа. Нет, это не значит, что мы совсем уж не такие. В нас что-то, я бы сказал, проблескивает. Иногда есть некий отблеск, знаете, как от разбитого стекла, оно где-то лежит на мусорной куче, и если по нему пройдет луч солнца, он обязательно осветит его. Стекло как-то заиграет. Но вот солнце прошло дальше. А еще более современный пример приведу, когда луч фар от проезжающей машины коснется этого разбитого стекла, стекло заиграет, но вот машина проехала, и стекло опять потускнело. То же самое бывает и с нами. Когда коснется нас луч его света, мы заиграем, но остаемся на прежнем месте. Нас не хватает порой надолго. Люди хотят видеть. Они хотят видеть истинный образ Божий. И мы скажем, ну почему мы должны, неужели мы обязаны? Но на самом деле так к этому призывает нас Господь. Это и есть свет, когда в нас проявляется образ Христа, Божий образ. Мир устал слышать нравоучения. Вы знаете, дети наши устали слышать нравоучения. Да вообще любой человек, если он в здравом уме, он каким-то образом восстанет, взбунтуется, если в его жизни предлагаются нравоучения. Может быть, он не проявит этого бунта внешне, под давлением какого-то страха, но все равно, может быть, его бунт будет проявляться холодным отказом. Не на словах, а на деле. Как был один пример, отец говорит сыну, сядь. Тот говорит, не сяду. Отец снова ему говорит, сядь. Он, не сяду. Сядь. Ну, хорошо. Он сел. Сын сидит. Он говорит, знаешь, папа, я вот сижу, на самом деле я стою. Да, это внешнее послушание, но в своей душе он не подчинился. Он какими-то другими мотивами руководствовался. Может быть, не хочет, чтобы разгорелся скандал. Может быть, просто из уважения к отцу. Но внутренне он не согласен. Он противится. Люди хотят ощущать, не просто слышать, но ощущать. Они хотят ощущать и видеть этот свет. И светить нам нужно. Если от нас будет исходить свет, тот, кто будет приближаться к такому человеку, в этом свете он увидит свой грех, он увидит свой характер, он увидит свое противление к Богу. И это сможет изменить его жизнь. Темное, тайное, оно станет явным. И для многих людей, когда они встречаются со светом, эта встреча становится удивительным откровением о самом себе. И многим из нас нужно откровение о самом себе. Когда я говорю эти слова, это не из серии харизматических провозглашений «Ты должен знать, кто ты есть». Откровение о себе, оно тоже подразумевает это, только в негативном смысле. Мы часто о себе на самом деле думаем гораздо лучше, чем мы есть. Вы скажете, да нет, что вы, я очень плохо о себе думаю. И даже в этом порой мы горды, бичуя себя. Когда есть свет, мы уже не бичуем, мы просто видим. Когда свет освещает грязные какие-то уголки в нашем доме, Ну, можно, конечно, сказать, да как я мог довести до такого состояния свою квартиру, в этом углу паутина? Да нет, нормальный человек, увидев это, он, наверное, будет рад тому, что он заметил какую-то гниль, которая в углу его дома за диваном уже давно издает неприятный запах. Он будет рад обнаружить это и убрать. Но можно поступить и по-другому. Можно начать бичевать себя, можно начать ругать себя, сидеть напротив этого грязного какого-нибудь пятна или мусора и не убирать его. Но здравый человек, он будет рад тому, что есть возможность убрать. Помните, что свет, он виден. Второе, когда мы говорим о свете, что можно еще привести в пример? Свет – это некий путеводитель. Путешествующие люди, моряки, они хорошо знают, как важен свет. Вообще без света очень трудно. Вы знаете, я сталкивался с этим, живя за городом много раз. В поездках на велосипеде. То есть я выезжал из своего поселка, где светят яркие фонари, чтобы проехать по дороге, которая была мне, казалось бы, знакома, но там совершенно не было света. И я был в очень большом напряжении, я вынужден был сойти с этого велосипеда, и однажды даже получил травму. Свет нам очень нужен, потому что свет, он указывает дорогу. Вы свет мира. Послушайте, свет указывает дорогу. В Америке была такая страшная война между севером и югом. Юг был рабовладельческим, север ратовал за свободу от рабства. И люди, рабы, они покидали место угнетения своего, пробираясь ночью через болото, через леса, не имея ни компасов, ничего. Но они доходили до места назначения. Почему? Потому что им был виден свет полярной звезды. Свет был для них путеводителем. Единственный ориентир – это была полярная звезда. Она вывела их. Свет – путеводитель. Это означает также, что быть светом – это значит быть примером. Мы должны быть примером. Миру нужны направляющие огни. Как ни странно, но на самом деле мир ждет встретить человека, кто бы мог проявить истинную инициативу, встретить человека, который имел бы твердую позицию. Люди ищут такого. Хотя, может быть, они не воспримут это сразу, но внутри есть, как мы часто говорили, та ниша, которая у каждого жаждет Бога. И они ищут таких людей, которые имеют твердую позицию, чтобы кто-то мог сделать то, на что они сами решиться никогда не смогут, жить праведно, например. Павел сказал: «Подражайте мне, как я Христу». И в этом мире много людей, у которых нет ни сил, ни мужества твердо держаться правды. И если кто-то будет это делать, многие последуют за ним. Блажен тот, кто поможет найти свободу рабам, показывая им путь. Люди, как я уже сказал, как разбитое стекло, но все-таки, когда на них падает свет, они могут сиять. Еще о свете, как о путеводителе. Один человек, путешествуя по морю, очень страдал от морской болезни. И в нашей жизни, если перевести это состояние просто в нашу жизнь, есть такие моменты, когда нам кажется, мы не способны ничего делать. Нас укачало на волнах жизни. Вот у него был такой момент, но только физический момент. И вот тогда, когда он находился в каюте, страдая и, в общем-то, испытывая самые тошнотворные ощущения, он услышал, что кто-то упал за борт. А была ночь, темная ночь. Единственное, что он мог сделать, он не мог даже выйти, он не мог пошевелиться, потому что все кружилось перед ним. Единственное, что он мог сделать, он взял лампу и поднес ее к иллюминатору и оставался так, придерживая ее рукой. И человек был спасен. Он потом, этот человек спасенный, рассказал о том, как он два раза шел ко дну, два раза тонул. И вот уже в самый последний момент тьма, бездна, и вдруг он видит этот свет. И он начал махать рукой, и спасательная шлюпка, которая была, в общем-то, недалеко, но в темноте было невозможно увидеть, она заметила его руку. Маленькое дело, совсем ничего, просто держать лампу, однако малое спасло жизнь человеку. Я хочу просто сказать, если не можете делать много, будьте светом. Просто держите твердой рукой светильник, свой дух. Храните вот свой дух, чтобы его свет помог кому-либо из потерянных, осветил бы им дорогу и привел бы их ко Христу. Слава Господу! Что еще делает свет? Свет предупреждает. В опасных местах зажигают свет. Он указывает, где нужно остановиться и где можно двигаться дальше. На скалах, на отмелях обычно ставят маяки. И вот наша задача там, где мы есть, зажечь вот этот свет истины на каждой скале, чтобы можно было распознать грех и показать людям, куда он ведет, чтобы не быть виновными в гибели человека. Да поможет нам и в этом Господь. Еще один пункт. Свет успокаивает. Он умиротворяет. Я не знаю, испытывал ли кто-нибудь из вас такое ощущение, когда ты заблудился в лесу ночью. Не дай Бог это испытать. Но будьте уверены, что очень хорошо, если заблудившись, ты увидишь свет. Будь это свет фонаря, если кто-то разыскивает тебя, или будь это свет в каком-то поселке. Здесь мы читали, что не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Он приносит путнику этот свет в этом городе огромное утешение. Если в этом городе нет света, стоящим даже на вершине горы, путник, потерявшийся, он не сможет увидеть его в темноте. Даже на самой высокой горе, если будет стоять этот город, возвышенный город, с мощными стенами и укреплениями, прекрасный, но только лишь свет в этом городе может дать спасение людям. Мы должны быть таким же утешением, друзья мои. Доброе слово, участие сердечное в жизни людей пусть будет светом для страждущих. Но люди могут возразить. Обычно я слышу такие слова. «Я не могу светить», — говорят они. «Я сам нахожусь в таких условиях, что ничего доброго не могу сделать». На сие я прочитаю один отрывок из Священного Писания. Послание Филиппийцам, 2 глава, это уже слова апостола Павла, 14 стих по 16. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть, послушайте, неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился среди строптивого и развращенного рода, там, где вы и сияете». Христос сказал: «Да светит свет ваш пред людьми». Мы часто внушаем себе, что у первых христиан жизнь была несколько легче, чем у нас. Порой нам это кажется. Мы убеждены, что сегодня в мире, в котором мы живем, в Санкт-Петербурге, например, в России, больше зла, чем было тогда. Уверяю вас, в то время, когда писалось это послание в город Филиппы, языческий город, в то время или до этого времени не было света истинного. Это были языческие миры, которые настолько развращены были более, чем наш мир. Мы представить себе этого не можем. Сегодня не совершается столько убийств, столько насилий. Я как-то раз упоминал, какие были нравы в те времена. Это были страшные нравы. Причем, если сегодня что-то подобное мы встречаем как нечто страшное, то это было повсеместно. И вот христиане – это те, кто вышли из этих языческих народов, те, кто имели и привычки, и традиции, можно сказать, с молоком матери они впитали в себя вот эту демоническую, гадкую злобу. Но Бог освободил их. и Он призвал их к высоте, к горнему. Кажется, мы больше себе делаем снисхождение, говоря, ну вот мы жизнь уже прожили, многие из нас часть жизни прожили в мире, но мы все-таки, проживя эту жизнь, мы прожили в стране, или даже, скажем, в мире, в котором уже 2000 лет проповедуется Евангелие Иисуса Христа. И даже если мы не живем Божьими принципами, или многие в мире не живут, скажем, явно по слову, то многие традиции в отношениях, в семейном укладе, они все-таки строятся вольно или невольно на христианских принципах. Многие вещи в этом мире, в котором мы живем сегодня, под влиянием Христа. Как может быть иначе? Евангелие проповедуется. Но те люди ничего подобного не имели. Они были призваны к более, скажем, высочайшему призванию, о котором мы даже сегодня представить и применить к себе не можем. И мы говорим, если бы я мог избавиться от моего положения, от моего окружения. Но Павел говорит, что сиять-то нужно светом среди строптивого и развращенного рода. Светить-то можно только во тьме. Так вот, если ты находишься в таком положении, может быть, в таком месте ты работаешь среди таких людей, твое положение и есть побуждение к действию. Оказывается, чем хуже люди, среди которых ты живешь, тем больше они нуждаются в твоей помощи. Это так и есть. Чем хуже твое окружение, тем больше благодарить Бога, возможно, за то, что ты в этом окружении оказался. Упрощу. Чем хуже, тем лучше. Где быть врачу, как не среди больных? Если врач будет среди здоровых, да, есть такие врачи, они занимаются гигиеной. В принципе, мы этим тоже стараемся заниматься. Но помощь оказывает врач там, где есть больные. Где солдат может получить наивысшую и заслужить наивысшую славу, как не в бою? Если мы считаем, что творить добро сегодня не посильно для нас, то завтра будет еще тяжелее. Если мы хотим делать добро, но мечтаем, чтобы Бог нас пересадил, как дерево, в другую почву, я вам скажу из жизни, если пересадить дерево в другое место, с того, где оно выросло, для того, чтобы оно приносило больше плода, взрослое дерево, если пересадить в новое место, можно добиться успеха. Но статистика говорит, что в 9 из 10 случаев оно засохнет. Далее. Если ты в этом положении сегодня, пусть это будет предупреждением, сказано, род строптивый и развращенный, будь начеку в своей жизни, не давай повода для преткновения, пусть твоя убежденность, пусть твоя безупречность будет в их глазах твоим единственным недостатком, и не старайся угодить людям, и не подчиняйся мнению мира, оно основано на обмане. Тот, кто будет стараться угодить всем, он попадет в лабиринт, в котором можно будет только ползать, изгибаясь. Ищи, чем угодить Господу. Тогда Он и врагов твоих с тобой примирит. Слава Ему! Помни, что венец обретается в борьбе. Но помни еще о том, что сам поединок и схватку выбираешь не ты. Бог ставит тебя туда, где нужно бороться. Поэтому стой твердо, бодрствуй, превознемогай и свети, свети. Зачем ругать темноту? Лучше свечу зажечь. Я хочу еще несколько мыслей сказать в заключение. Когда апостол Павел основал церковь в Филиппах, он насадил ее, он ее поливал, он оберегал ее. Немногие верили, что что-нибудь получится. Многие осуждали его, некоторые надсмехались, а иные даже ненавидели. Но обращаясь к филиппийцам, он говорит, а вы-то, в общем, уверовали. Разве вы хотите, говорит апостол Павел, чтобы мой труд оказался без плода? Конечно же, они не хотели. Но он говорит им, вы не сможете этого достичь, если не будете светильником, светом, светилом. Тоже хочется сказать и мне. Мы вместе много лет. Я думаю, что вы получаете достойную духовную пищу. Но что же мне делать, когда церковь охладевает, когда Люди становятся вялыми, медлительными духовно, когда они теряют веру, ревность к труду, теряют свидетельство. Что же мне делать? Тогда, значит, и моя жизнь прошла напрасно, бесполезно, бессмысленно. Конечно, свет привлекает внимание, друзья мои. На него летят в том числе и мошки, и летучие мыши, и всякая другая нечисть. Нашей жизнью могут воспользоваться и честные, если она свет, и разбойники. С нами могут быть рядом и прихлебатели, и нахлебники, как говорил апостол Павел. И поэтому порой хочется спрятать свой свет, прикрыть город туманом. Но да не будет так у нас. Пусть это нас не испугает никогда. Мы должны помнить, что свет никогда не запачкаешь, и солнечный луч никогда не поймаешь. Он только один может добраться до самого грязного места и при этом остаться чистым. Поэтому откройте этот свет в себе, содержите в себе слово жизни, творите добро, это привлечет людей к Богу. Никто не может отвернуться от земли и обратиться к небу, если не увидит на лице или в глазах хоть одного человека сияние вечной жизни. Пусть это будут ваши глаза. Вы – свет мира. Однажды гроза оставила дом без света, весь дом. И человек, хозяин этого дома, пробрался в кладовку, где хранились свечи. Они там стояли достаточно долгое время, стояли на подсвечниках. Он нашел их, поджег каждую из них. Они были уже ранее когда-то используемы, чуть-чуть, может быть, оплавлены. Но когда они зажглись, все помещение, вот эта маленькая кладовка, ярко была освещена. Особенно чувствуешь, когда нет света в доме, нужду вот в этих свечах. И он говорил как бы сам с собой, как хорошо, что есть свет. И странно обратился к этим свечам такими словами: какие вы молодцы, вы так хорошо справляетесь с этой работой. И он так вот, приговаривая, говоря как бы сам с собой, с неодушевленными свечами, начал их собирать, говоря: сейчас я вас вынесу туда, где вы очень нужны. Одну я поставлю на стол, чтобы вы могли поужинать, другую поставлю на мой журнальный стол, чтобы я мог читать, другую жене, чтобы она могла продолжать рукоделие, а третью, самую большую свечу, я поставлю в гостиной. Конечно, он понимал, что глупо разговаривать со свечами, но ничего не оставалось сделать, когда в доме гаснет свет. И вдруг он услышал голос. Неожиданно совершенно. Он подумал, что это обращается его жена, но голос был другим. Голос сказал: «Сейчас же поставь меня на место». Ужас, что происходит? Он понял, что с ним разговаривает самая большая свеча, которую он держит в своих руках. Но ему показалось, что он прямо видит некую физиономию этой свечи. И она ему продолжала говорить: «Не уноси меня отсюда, я должна здесь остаться». Человек от удивления и от неожиданности вступил с ней в диалог. Он говорит: «Как остаться? Ведь ты же свеча, ведь это твое дело давать свет. Ты для этого и создана, чтобы светить там, где темно». «Я не готова», — ответила свеча. «Мне нужно еще время». «Время?» — спросил человек. «Зачем?» «Да, мне нужно еще время, потому что я сначала должна провести исследование на тему освещения, чтобы не сделать ошибки, чтобы мое пламя не искажало действительность». «А еще», — сказала свеча, — «я учусь. Только вот что закончила курс по сопротивлению ветру. А теперь я слушаю лекции о сохранении и укреплении воска. А еще о демонстрации пламени». «Что-что?» – спросил человек. «А вы что, никогда не слышали эти лекции? Они называются «Красноречивое мерцание». «Ну ладно», – подумал хозяин. «Возьму-ка я лучше другую». Только прикоснулся и слышит: «А мы тоже не собираемся». «Как не собираетесь? Вы же свечи. Это же ваша обязанность. Вы для этого созданы». «Я занята», — сказала свеча справа. «Чем?» «Я размышляю». «О чем?» «О важности света». «Подожди», — согласен, нужно размышлять. Подожди, ну вы же здесь уже 1,5 года. Неужели у вас не хватило времени? Ладно, хорошо. А вы двое тоже собираетесь остаться? Короткая свеча фиолетового цвета сказала: «Я бы пошла, но я, к сожалению, очень быстро горю. Я очень быстро выхожу из себя. Поэтому я жду, когда в моей жизни все наладится, чтобы пойти». И тут вступила последняя. «Хорошо», — сказала она. «Наверное, пойду я. Я бы хотела пойти, но не смогу». «Почему? Это не мой дар». «Где-то я уже это слышал», — подумал человек. «Не ваш дар? Что вы имеете в виду?» Свеча сказала: «Вы знаете, у меня очень хороший голос. Я потрескиваю. И тем самым я вдохновляю другие свечи гореть ярче». И вдруг она начала весело потрескивать. Она запела. И 3 свечи подхватили. И они пели все вместе очень красиво. «Пусть мой свет так мал, я так хочу, чтоб он сиял». Этот человек уже кричал во весь голос: «Подождите! У нас же здесь кризис, что вы там поете? Нам нужно пойти туда, мы без света, нам нужен свет». Но они не слышали. Они пели, 4 совершенно нормальные свечи, пели друг другу песни о свете, но не хотели выйти из кладовки. Этот человек говорит: «Я задул все их по очереди». И стал выбираться обратно в темноту, запнулся о холодильник, столкнулся лбом к лбу со своей женой, и она задала мне вопрос: «Где же свечи?» «Ну, не знаю, как сказать. Видишь ли, дорогая, они не работают, не хотят. Где ты их взяла?» «А, — сказала жена, — я помню, эти же свечи церковные. Помнишь, в городе закрыли церковь, там я их и купила». Мне все стало ясно. Господи, как мы похожи на эти свечи. Помните об одном, что только у горящей свечи, только у нее жизнь полна смысла. Она будет гореть, она будет таять, но самое главное, от нее будет свет. И зажгутся многие другие, потому что душа-то наша огонь. Так давайте, друзья мои, вот сейчас объединимся в молитве. Все, кто чувствует себя должниками Божьей благодати, все, кто чувствует, что они должны, кто желает строить Его царство, гореть для Него, поддерживать Его дело, да благословит вас Господь во имя возлюбленного Своего Сына. Аминь. Будем молиться. Слава Тебе, наш милосердный Христос! Мы преклоняемся перед Тобой в этот час. Мы благодарны Тебе, что есть для нас время, что есть время творить добро, что, Господи, мы можем это делать во славу Твою. Помоги нам действительно украсить Евангелие Иисуса Христа, украсить, Господи, добрыми делами, теми делами, которые привлекут сердца людей Твоему, Господь, свету. Помоги, Господи, чтобы эти дела были совершенны и укрепляли нашу веру, чтобы они исходили, Господь, из внутренней потребности души нашей, чтобы ничто, Господи, наружнее не закрывало свет, который Ты помещаешь в нас, чтобы этот свет светил все более и более, чтобы он был тем благодатным огнем, который не опаляет, но способен выжигать. Господи, пусть от этого благодатного огня зажгутся новые свечи. Свечи, которые осветят Твой дом, Господь, ярким сиянием. Свечи, которые, Господи, будут светом этому миру, дабы исполнилось Слово Твое. Мы славим Тебя, мы возвеличиваем Тебя, и мы благодарим Тебя, дивный и чудный наш Бог. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.